Итак, друзья, сегодня с вами я, Ирина Баранова, и проект «Биохакинг Радио», и у нас замечательный гость сегодня доктор, специалист по грудному вскармливанию, с чудесным названием аккаунта «Ярко ОГВ», собственно говоря, Ярослава и пишет о грудном вскармливании, пишет о детях, пишет о потрясающих вещах, про горшки, про сиськи, письки, про вообще все, про все. Про все то, что рано или поздно нас волнует на определенном этапе. Я своих детей, ну, кормила грудью, как я считаю, достаточный промежуток времени, там, до года и двух месяцев. И, но знаю, что ты поклонник дольше кормить. Вот расскажи, пожалуйста, сколько же нужно, сколько же таки расставим все точки над «и» в «Биохакинг Радио», все точки над «и», сколько нужно кормить грудью?
Ну, я хочу сказать, что я обычно в таких вопросах всегда ориентируюсь, конечно же, на маму и на ребенка в первую очередь. Понятно, что есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которым мы, как консультанты по грудному вскармливанию, мы придерживаемся, и, соответственно, даем такие рекомендации, что минимум до 2 лет, минимум, желательно, соответственно, даже чуть дольше, потому что только потребность в сосании у ребенка минимум до 2 лет сохраняется, она может сохраняться и дольше. И такое самое, скажем так, оптимальное завершение грудного вскармливания, когда мама выстраивает границы правильно, когда ребенок, у него хороший аппетит, да, он здоров, и все в этой паре гармонично, в кормящей паре мама-малыш, тогда это завершение грудного вскармливания проходит очень-очень плавно. Его еще по ошибке называют самоотлучением. Ну, такого не бывает. Дети, они не могут просто взять, если мама ничего не будет делать, они не могут просто прийти и сказать: слушай, мам, ну все, я сосать грудь больше не буду. Это может быть вот как раз женщина, которая пишет: что, до армии кормить, что ли? Вот, наверное, когда бы в армию собрался, тогда бы, да, пришел, сказал: ну ладно, я, в общем, в армию пошел. А если мама в этой позиции, да, в этом состоянии, она ведет за собой ребенка, то есть она понимает, что и как следует, что нужно сделать для того, чтобы грудное вскармливание завершилось мягко, плавно и для нее, и для ребенка, тогда, да, тогда это завершение происходит очень, скажем так, благотворно и для мамы, и для ребенка, но, как правило, это, ну, по моему опыту, ближе к 2 годам и даже чуть старше 2 лет. Вот тогда, да, тогда это происходит без всяких там: уехала к маме, к бабушке на выходные, перевязали грудь, намазали зеленкой, соевым соусом и еще чем-нибудь. Тогда мама понимает, по крайней мере, она осознает, какие потребности есть у ребенка, она на них откликается, она их удовлетворяет, и все у них получается гармонично.
Вот. Я не считаю, но у меня получилось.
Я не считаю это кормление каким-то очень длительным, да, потому что многие скажут, что, боже мой, до 2, 2,5, 3 лет, да у него же полный рот зубов. Но если бы нам преподавали...
Стоматологи очень сильно против. Стоматологи, очень многие современные стоматологи, категорически против, и у них есть свои аргументы. Ну, как бы я не стоматолог, у меня этих аргументов нет, но у них есть, да, что это способствует патологии там прикуса, и что это способствует развитию кариеса и многим другим вещам. Читала что-нибудь подобное? Слышала такую информацию?
Да, от стоматологов я это слышу ежедневно, потому что ко мне мамы обращаются с такими рекомендациями и с тем, что: а что мне теперь делать? Мне нужно срочно завершить грудное вскармливание, потому что вот этот кариес, который на самом деле называется бутылочный кариес, и он неспроста так называется, потому что это из-за того, что ребенок сосет бутылку. Состав того, что в бутылке, смесь, а дальше мамы начинают, особенно те, кто пытается как-то там заменить кормление грудью, они начинают давать кефирчик, чаечек, подслащенную водичку, сок, компотик. Да, и то, что содержится в груди, грудное молоко, кардинально отличается по своему составу. И это то же самое про прикус. Сосание соски и сосание груди – это 2 разные техники. Это раз, а 2 – по своей жесткости. Грудь, она в принципе мягкая, она распределяется по ротовой полости, а соска, она находится в преддверии рта, она жесткая. И здесь как раз и работают совершенно разные группы мышц, и да, идет влияние на прикус, и это доказано. почему, как бы, чем руководствуются стоматологи? Ну, я вот в такие дебаты не вступала, я, в принципе, такой мирный консультант по грудному вскармливанию. У меня есть те стоматологи, которые со мной единой точки зрения, которые видят, что на самом деле этот кариес никак не связан с грудным вскармливанием, а он как раз связан с тем, что у детей есть нарушение работы желудочно-кишечного тракта. У детей есть дефициты. И дети переедают конкретно всяких разных сладостей, да, детям дается кашки-засыпайки на ночь, которые также содержат сахар, даются разные там кефирчики, все подслащенная водичка, и еще и гигиена. У нас, ну, далеко не все мамы знают, да, о том, что уже за первым зубом, с первого зуба уже надо начинать ухаживать за зубами. Многие, когда уж там полный рот зубов, говорят, ой, боже мой, а что же мне там серебрить бежать, что мне с этим делать? Да, а гигиену-то надо было уже давно проводить. И вот из-за этого всего вот эта совокупность факторов дает то, что в итоге говорят, отлучите его от груди. А проблема вся в том, что у ребенка сохраняется потребность в сосании, и, скорее всего, такие дети, ну, как правило, из практики, у них реально плохой аппетит. Поэтому, забирая у них грудное молоко, мама, она не может оставить ребенка голодным. Она начинает придумывать и изощряться, как-то его накормить. А что она делает ночью? Она ночью дает ту же самую там кашу, смесь, кефир. Потому что ребенок кричит, она с ним сделать ничего не может. И как бы, ну, от чего ушли, так и пришли к еще худшему, по сути. Поэтому я здесь прям вот, ну, очень бы поспорила. И всегда, когда ко мне обращаются с тем, что стоматолог сказал срочно отлучить от груди из-за кариеса, ни один стоматолог, к сожалению, не говорит хотя бы сдать кровь, вообще посмотреть, что там, есть ли там банально дефицит железа. Ни один стоматолог не говорит, сделайте-ка программу ребенку. А вообще, чего у него там с желудочно-кишечным трактом? У нас до сих пор мамы думают, что в год, в полтора года, то, что у ребенка там жиденький стульчик, он же маленький. И как бы, да, и тоже об этом никто не рассказывает, что, ну, как бы это уже не норма, да, ребенок какает несколько раз в день. Ну, это, наверное, вот я его там свеколкой перекормила, вот этим перекормила, да, и тоже как бы стоматологи, они вот, они чисто свое решают, им нужно убрать вот это вот вроде как влияние именно ночное. Но то, что будет дальше, с чем ребенок останется, и то, что мама не сможет ночью, давать ему попить водички. Просто, наверное, у этих стоматологов нет детей, да? Попробуй-ка ребенку, который там 3-5 раз прикладывался к груди, предложить эти 3-5 раз водички. Да он плюнет эту водичку и будет орать полночи. И мама в итоге, она либо будет в зомби превратиться, который вот так вот качает, ходит, либо плюнет, даст грудь, либо даст кефир. Но, как правило, дают что-то. Вот заменяю.
А в каком возрасте обычно стоматологи вот дают такую рекомендацию? Когда это происходит? И знаешь, скажи, связано ли это с... есть же еще врожденная патология эмали, да, когда вот при закладке зубов, и когда зубы появляются, и они, по сути, уже имеют измененную эмаль. Вот часто мы видим этих деток совсем-совсем черными зубками. И в каком возрасте вот ты сталкиваешься по работе? Когда? Сколько месяцев ребенку, что стоматолог говорит, все, убирайте?
Ну, обычно это...
Совсем маленькими года. Же, там, 7-8, около года, да?
Около года, и, ну, и старше, соответственно, еще чаще. То есть в год это вот, как правило, еще и срабатывает вот это вот то, что хотя бы до года докормите, и уже вы как бы все вот, ну, или там, например, если в год отлучать, то это самое, самое безобидное и самое простое. В год просто забрать грудь, пока он не успел к ней привязаться. Ну, на самом деле, привязаться-то успел еще задолго до того, как ему исполнился год. Но вот то, что касается детей с врожденным, вот опять же, состав грудного молока, он такой, что там очень много непосредственно факторов, которые защищают зуб от воздействия бактерий. И опять же, в год, если мы это заберем, а если это тем более там малоежка какой-нибудь, 100% нужно будет чем-то это заменить, грудь. Ребенок ну просто не ест. Что, что остается? То есть вот, вот тут стоматолог, как бы он сказал все, он свою рекомендацию дал, а вы дальше как хотите. Я здесь считаю, что нужно оказывать лечение со стороны стоматолога адекватное, то, что он может предложить на данный момент. К сожалению, это все вот идет с поднаркозом, да, когда особенно серьезно зубов. Вот. Оказывать лечение, гигиена, профилактика и обязательно, все равно так или иначе, я считаю, что нужно копать. Там могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом и дефицитные состояния. И я бы не стала, ну, по крайней мере, я не советую убирать грудь. И у меня не так давно закончился курс, где как раз были мамы, которые завершали грудное вскармливание, и там, как правило, были мамы старше года. И, наверное, у 20% были такие рекомендации, но, по крайней мере, что-то говорилось про зубы. Все равно они продолжали кормить, да, они продолжали чистить зубы, они продолжали как-то заниматься лечением, но продолжали кормить. Потому что просто забрать, там, как правило, у всех были проблемы, но у большинства, то, что ребенок малоежка. Забирая у него грудь, мы что-то ему должны предложить взамен. Что? Вот сегодня у нас...
Ну, на кашу-то они с удовольствием, мне кажется, переходят. Ну, в смысле, сосать из бутылки эти дети, нет?
Вот, ну, не все.
Не все, да. Не все. Я просто не знаю, у меня никто из детей никогда ничего не сосал из бутылки. У нас, ну, как бы я вот... Я такая, как это, натуропатичная мама, да, то есть у меня не было вариантов смесью ребенка кормить. И вообще я очень во многом придерживалась, когда дети были маленькие, такого принципа, что, ну, грубо говоря, если ты что-то годовалому ребенку со своего стола дать не можешь, то подумай, зачем ты это ешь вообще. Ну, то да. есть, если у тебя в рационе есть какие-то продукты или блюда, которые, в принципе, невозможно дать дитю, которому там год или полтора, то надо задуматься, почему их нельзя дать этому ребенку и стоит ли их есть вообще. Конечно, ну, бывает там какая-то экзотика в виде маринованных грибов, которые, ну, наверное, я не стала бы давать ребенку. Но нормально приготовленный суп или там здоровая нормальная котлета, которую ест взрослый человек в семье, если в ней не напихано всякой химии, не напихано всякого вот этого вот унылого говнища, да, то вполне можно себе ее ребенку дать. У меня никто из детей не получал никаких смесей, никаких каш, и бутылку мы тоже, ну, никто из детей мне соску не сосал, не знаю. Не знали мои дети, что такое соска, но, да, отлучение от груди у нас проходило весело, с дочерью вообще никаких проблем не было. Я по классической схеме доктора, работающего, уезжала оба раза на учебу. То есть, наверное, я бы не прекратила кормить в этот период, но мне нужно было уезжать, оба раза это была достаточно долгая учеба, и спасибо бабушкам, там вахту несли. И когда я к дочери вернулась через неделю, она забыла обо всем, она ничего не, совершенно она не помнила вообще никаких событий, связанных с грудным вскармливанием. Но когда меня сын увидел, ему был год и 2 месяца, там год и 2,5, где-то такой примерно возраст, я зашла, и он стоял на другом конце коридора, и он кинулся ко мне с криками «Сиси!», то есть ни мама, ни... И я в этот момент я поняла, что, наверное, надо было еще раньше. Вот раньше еще мне это было нужно сделать, да. Тема такая животрепещущая, актуальная, конечно, как кормление, так и прекращение этого дела. Скажи-ка, ты пробовала на вкус грудное молоко свое?
Даже задумалась. Сначала хотела так резко «нет», но у меня со старшим ребенком были проблемы. Он родился очень крупный, на 4800. И, в общем, конечно же, на меня все вокруг насели, сказали, что таких детей невозможно выкормить, и он такой у тебя большой, а вообще у нас все в семье не молочные, поэтому, в общем, сразу смесь покупай. Но я слишком упрямая была, и, в общем, первое время он, конечно же, похудел, потому что я была неправильное прикладывание груди там. Я сейчас как консультант могу сказать, что было. Вот. Мне интересные дети с точки зрения моей работы доставались. Вот. И, в общем, стало меньше молока, и в итоге я начала сцеживаться для того, чтобы его докармливать не смесью, а своим грудным молоком. Uh-huh. И я думаю, что да, вот на тот момент, поскольку оно вот брызгало в разные стороны, я так или иначе облизнула, потому что, ну вот, мне стало интересно. Вот прям вот специально.
Я просто пробовала. Я пробовала грудное молоко на вкус свое специально, исключительно с познавательной целью, и оно катастрофически сладкое. Не знаю, вот, лично у меня было. Это у меня такое ощущение, что это, знаешь, чай, ну, к примеру, если по количеству ложек сахара сравнить, то там на чашку ложек 6. То есть понятно, что там другой вид сахара, что там как-то молочный, да, но я поняла в этот момент, почему вот дети любят сладкое. Ну, понятно, что какая-то есть наша вина, да, скажем, у меня дочь впервые конфету попробовала, когда в детский сад пошла, то есть примерно в возрасте 3 лет, вот кто-то, потому что дома конфеты были, но она не знала, что это можно есть, она их там перемещала, играла ими, мы не поощряем, но, как и у каждого доктора, конфеты в доме всегда есть, и даже сейчас, наверное, есть, если в шкафу покопаться, то с малым было, его, конечно, там было посложнее, там кто-то накормил, кто-то угостил, хотя, опять же, мы тоже в доме не держали, но вот когда я попробовала на вкус грудное молоко и почувствовала, что это, я не могу, это вот, не знаю, как будто меда ты ложку, вот прямо просто, настолько сладкий вкус. Конечно, они потом хотят сладкое. Конечно, они, мне кажется, даже эти искусственные смеси, они не такие сладкие. Хотя, не знаю, смеси не пробовала, какие они. А как ты думаешь, вот это вот играет роль в том, что дети потом сладкое любят? И перевод ребенка на несладкую еду, вот у многих же бывает очень сложным. Не сложно адаптировать рецепторы. Ну, то есть, по сути, вот вопрос прикорма, да? Сложно адаптировать рецепторы, чтобы они стали реагировать на нейтральную пищу, на горькую, на соленую, на какие-то другие еще вкусы, на кислую, да, на вяжущую, на вкус мяса. Вот сейчас же ведутся разговоры о том, что существуют рецепторы глутамату на языке. То есть, да, что мы ощущаем вкус. Да, ощущаем вкус мяса. Вот. И как это делать, ну, скажем, понятно, что там есть педагогические всякие заморочки в этой теме, но с точки зрения физиологии, какой должен быть период, чтобы отвыкнуть от сладкого вкуса и полюбить и привыкнуть к каким-то другим вкусам в этой жизни? Ведь для взрослых тоже актуально. Посмотри, сколько людей не могут слезть с сахарной иголки. Им все, что не сладко, им невкусно.
Я считаю, что это все-таки совершенно разные вещи. Ребенок будет есть то, что ест вся семья. И если ему не дают на этапе ввода прикорма сладости, подсоленную пищу, там какую-то сильно приправленную, да, то у них и будут правильно формироваться вот эти вот вкусовые предпочтения. Не так, что ребенок плюет, потому что он ждет именно сладкий вкус. Нет, но для него это вкус молока, да, безусловно, есть вот эта предрасположенность, потому что оно реально сладкое. Но это не значит, что ребенок прям вот на вводе прикорма из-за этого ждет, что здесь сейчас будет какая-то такая же идентичная еда. У него, в принципе, введение прикорма строится на том, что у ребенка есть интерес к пище. Не к пище из банок, не к пище там откуда-то непонятно, да, из коробки.
Вот эти пакеты я очень люблю, вот это сразу в глотку, да, помощь маме и папе, и помощь, да.
А к той пище, которую едят родители. И, соответственно, тут ответственность исключительно на маме с папой. Если мама с папой на вводе прикорма, просто сейчас, да, есть разные концепции, и вот, например, тот же самый педагогический прикорм, он говорит, что давайте есть все, что кушаете сами. И на самом деле вот та основоположница этого прикорма, я читала вот эти ее, ну, назовем это труды, да, она говорила о том, что не нужно ничего как-то там специально адаптировать для ребенка. Вот как вы кушаете, так и кушаете. Вот сейчас вот особенно она говорила о том, что если вы в беременность не поменяли питание свое, то вообще нет никакого смысла менять свое питание на этапе ввода прикорма. Я тут тоже не согласна, я считаю, что свое питание можно и нужно менять на любом этапе, но доля правды есть в том, что на самом деле дети, они реально начинают вот знакомиться с пищей, которую кушает мама еще в утробе. И вкус молока, он все-таки меняется от того, что мама ест вообще, что преобладает в ее пище. Он чувствует запахи того, как готовят в этой семье. И тут ему потом вдруг дают банку. А еще на этих банках бывает, ну, как бы там маркировочка стоит 6+, а на самом деле там сахарок. И ребенок с удовольствием ест то, что из банки. Не все читают этикетки. А когда мама ему, а мама потом говорит, ну я попыталась ему приготовить что-то, он не ест. Специально ему что-то. Не изменить, не пересмотреть свою тарелку. То, что она может реально предложить ребенку, который у нее на руках сидит. Да? Нет, она готовит для него специально. Потому что... Ну, потому что так вот доктор прописал. Либо
поскольку... Ну, сама-то протертую брокколи есть не хочет, понимаешь? Ну, конечно. Да. Видимо, не очень вкусно, просто тупо брокколи протертая или там
а
какая-то.
Это не просто, да, там вот, ну, мамы что пишут, что? Что же мне там, 2 колечка кабачка постоянно варить? Ну, это реально, надо, ну, как бы заморочиться, да, сварить 2 колечка кабачка, пюрировать их, либо хотя бы размять вилкой. И, соответственно, дать ребенку. Поэтому проще, конечно, купить банку, потому что, ну, хотя бы все знают о том, что на первых этапах дети едят там буквально 1-2 ложечки. И поэтому вот все это сводится к еде из банок, а потом как-то вдруг по щелчку ребенок должен начать есть то, что ест вся семья. Также он по щелчку повзрослел, и тут бабушки подключаются, которые говорят, как-то без конфет. Это что же, он глюкозы не будет, у него мозг не будет работать, он
растет. Не будет мозг вообще отключиться.
Да. И все вот это вот крутится, как снежный ком, а у нас везде эти сладости, да, там садик, дни рождения, тут что-то, вот тебе конфетка, на тебе конфетка, а если дома, это тоже привычка, чай с сахаром, конфетки, мороженки и все. Конечно, ребенок, он на это смотрит, и безусловно, когда он видит, что мама кайфует от того, как ест Наполеон, и скривилась от еды, например, там, овощного какого-то рагу, безусловно, ему будет хотеться попробовать Наполеон, потому что они считывают наши эмоции, они понимают, что если мама как-то вот скривилась, значит, эта еда небезопасная, я зачем ее буду есть? Вон, Наполеон подавай. И так и зарождается вот это, что кроме мучного ничего не ест. А почему у вас преобладает мучное тогда, да, в вашем доме? Только вот столько сладости, только вафельки, только печеньки. Потому что начинается все с того, что мама покупает детские печеньки, на которых тоже где-то там стоит 6+, 7+, 8+. Ну как же, надо же перекус какой-то дать. Ну, то есть, а как без перекуса? 5-разовое питание, конечно. А полдник, в конце концов.
И... А сонник?
Да, кашка-засыпайка. Вот, кстати, я для фотосессии покупала кашку-засыпайку, 6+ на ней стоит, в ней сахар. Ну, то есть, вот, пожалуйста, кашка-засыпайка. Мало того, что это, блин, кашка-засыпайка, это, в принципе, уже накормлю неправильно. Что дали ребенку, да, там, положили его в кроватку, дали ему кашку на ночь в кроватку.
А на чем они основаны? Я просто вот, знаешь, уже, ну, как бы настолько далека, у меня уже скоро внуки там где-то в ближайшее время. Я условно, дочери 21 год, я думаю, что, может, все-таки внуки не за горами, так что кашки-засыпайки тоже скоро будут одинаковые, актуальны. Что засыпайка, что они туда кладут, почему суть в чем засыпайка, что она дает?
Ну,
легкие углеводы или больше сахара, или что? В чем, почему утренняя кашка какая-то, а вечерняя другая?
Она в коробочке с трубочкой, да, то есть ее как бы вот ты выпил кашку-засыпайку и лег спать. Ритуал.
Ритуал.
Плюс, конечно же, это питание, да, то есть ребенок насытился, это в любом случае углеводы. Там она вкусненькая, да, с сахарком, чё бы не выпить-то кашку такую. И все, у ребенка такой некий ритуал срабатывает. Но есть еще вот еще малоежки. Малоежки — это вообще отдельная труба. Это, то есть, еда для тех, кто ничего не ест. Вот для них балансированная малоежка сделана. А засыпайка, да, то есть кашку такую, и дети к этому привыкают, и потом, ну, это, например, те мамы, которые, ну, я не знаю, может быть, они там не захотели заморачиваться с кефиром. Кто-то дает просто кефир на ночь, да? Кто-то сам варит кашу и просто ее заливает в бутылку, ребенок с бутылкой ложится в кровать. Вот это все это некий ритуал для ребенка. Детям вообще, в принципе, нужна вот эта вот последовательность, ритуализация. И раз создали такой ритуал, ну, конечно, ребенок, а с чего он должен от него отказаться? Ну, он же уже большой, ну, вы же сами ввели этот ритуал, ему так комфортно и безопасно, он не будет сам от него отказываться. У него пока нет знаний о том, что это на самом деле вредно, да, и неправильно. Он ест, потому что это дала мама, это безопасно, это вкусно, это привычно. Все.
Психологи говорят сейчас о том, что появились дети, это дети достаточно большие, там и 5 лет, и 4, даже 7 лет дети с синдромом боязни проглатывания твердой пищи. То есть целые фактически поколения, которые выросли на баночках, на вот этих вот, которые прямо в горло можно пососать из пластикового пакета или вот на засыпайках с трубочками. И психологи действительно бьют тревогу и говорят о том, что ни жевать не умеют, ни глотать не умеют, действительно боятся физиологический страх, который, ну, по сути, всем в 6-7 лет уже достаточно сложно перебороть, потому что к этому возрасту настолько сформировались все условные, да, условные рефлексы, потому что глотание – это рефлекторная, в общем, функция, хотя она, конечно, безусловная, но это же как надо постараться, чтобы загубить у человека функцию глотания. Это прям какой-то, даже не знаю, терроризм какой-то внутрисемейный по отношению к ребенку. Ты сталкивалась с такими проблемами?
Ну, я
Слышала что-нибудь о них?
с такими детьми я не сталкивалась. Я больше сталкивалась с малышами, которые, да, они боятся, они давятся и, соответственно, отказываются есть кусочки. Но там проблема не в малышах, там проблема в страхе мамы. Изначально в страхе дать какую-то отличную от пюре либо жидкой каши еду, потому что она боится, что ребенок подавится. Тут они на два лагеря делятся. Либо она боится, что он подавится и не дает, как бы ожидая того, что он в итоге вырастет и начнет есть эти кусочки. Да, такое бывает. Дети все разные, и можно разные эксперименты ставить на ребенка, а он все равно вырастет, и все будет окей. Но так бывает не у всех детей. Кто-то реально вырастает с тем, что он отказывается есть кусочки. Либо, например, это другой лагерь, что мама дала кусочек, он попробовал, подавился, он не задохнулся, не понадобилась скорая. Ну, как правило, по крайней мере, в моей практике такого не встречал, что вот прям смертельный случай, да, трагичный. И мама, увидев вот это все, и даже оказав какую-то помощь, либо ребенок самостоятельно справился, она у нее прям вот заседает глубоко страх, что все, я могу там убить своего ребенка, кусочки больше давать не буду. Тут еще рядом могут стоять бабушки, папа, которые, ну, в общем, говорят, конечно, конечно, ты что, он умрет, и все. И у мамы прям вот заслонка. У меня разные были случаи, где вот именно завязано на психологии, и это завязано на непосредственно маминых страхах. Да, то есть были такие мамы, которые тянули с введением прикорма, с расширением рациона, потому что, например, бабушка сказала, ты вот сейчас прикорм ведешь, и я у тебя его буду забирать. А мама этого не хочет. И так далее.
Где-то на уровне подсознания, а она сама даже этот момент не осознает, да, что именно причина кроется в том, что там кто-то что-то сказал, что там буду забирать, или там любить тебя будет меньше, или что-то еще в этом роде. Слушай, вот скажи, пожалуйста, ты говоришь там про страх, что подавится, умрет. А ведь по этому поводу есть гораздо более, мне кажется, сильный страх, который связан у женщин с совместным сном, с ребенком, которые, что многие считают, что они его придушат, задавят, что он захлебнется, что кормить нужно только исключительно вот в сидячем положении и вот наблюдать, да, потому что, ну, я не знаю, у меня дети со мной всегда спали и сосали ночью, потому что особенно вот с сын, я работала, вообще не была в декрете ни одного дня, и мне выгоднее было спать с ним, это намного спокойнее, удобнее, и совершенно не заморачиваешься, то есть особенно уже когда постарше там становится, это гораздо проще, чем раздельный сон. Вот. И вот этот страх. Существуют ли вообще в реалии, в жизни эти случаи, когда ребенок погиб, задохнулся от того, что его придавила мама?
Ну, они существуют и даже публикуют, да, в новостях, что вот женщина в роддоме придавила своей грудью, но мы не знаем, что там было. Во-первых, это, ну, как бы процент не такой большой, он слишком маленький. А во-вторых, мы не знаем, что там было. Мы не знаем состояние здоровья ребенка, мы не знаем состояние здоровья мамы, в каком вообще ее состоянии оставили с ребенком, да, она вообще в адеквате она была или нет. А что там было с ребенком? Может быть, у него были какие-то реально серьезные заболевания? Вот этого всего мы не знаем. Сейчас очень много женщин уже в роддоме, в таком тяжелом депрессивном состоянии, и там реально нужно оказывать помощь. Поэтому как это все произошло? Ну, я вот ну, на моей практике, слава богу, такого вообще не встречалась. Я за совместный сон.
Да мне и в новостях не попадалось. Ну, видимо, я новости какие-то другие смотрю. Знаешь, сейчас же Яндекс и Гугл, они выдают тебе эти новости, которые да, в сфере твоих интересов. Поэтому мне таких новостей не попадается. И не попадалось никогда. То есть это, я всегда считала, что это какие-то досужие домыслы. Реального случая такого, чтобы был такой там, с кем-то, условно, знаешь, там, знакомые знакомых. Да? То есть вот если, кстати говоря, прыгающие из окна знакомые знакомых реально были вот в роддоме как раз, после чего были госпитализированы там, в соответствующее лечебное учреждение, по сути, тоже да, без, не то чтобы без повода, а с неустраненными дефицитами мы же знаем, что все эти депрессивные состояния – это нарушение обмена нейромедиаторов, которое связано с истощением всех резервов, всего, что было. И еще когда женщина шла в беременность, уже дефицитная, беременность ее истощила, нейромедиаторный обмен нарушается. И, друзья, вот депрессии в послеродовом периоде – это угрожающее жизни состояние. Если у вас, среди ваших знакомых есть недавно родившая женщина, у которой есть депрессорная какая-то активность, которая ведет себя как-то странно, которая может быть... Они же этого очень не показывают, они могут замыкаться в себе, далеко не каждая будет, да, каждый вообще по-разному проявляет. Кто-то будет об этом рассказывать и говорить, а кто-то будет, наоборот, замыкаться в себе. Если у вас есть такая знакомая женщина, не думайте, что... Ну, что тебе там, ну, что, смотри, вокруг тебя там три бабушки скачут, да, там муж такой вот весь золотой тебе там все приносит, домработница все моет, нянька все гладит, а ты что психуешь-то, что ты вот там выдумываешь? Они реально не выдумывают. И знаете, что депрессии у родильниц это один из вообще высоченных рисков суицидов и каких-то, ну, вот историй трагических. Поэтому обязательно таким женщинам нужно предлагать помощь и профессиональную, медицинскую, в том числе связанную с восполнением, с быстрым восполнением дефицитов в условиях даже стационара, потому что иногда их нужно капать, иногда им нужно там что-то проливать, какие-то растворы, потому что восполнять в острой ситуации, восполнять что-то пероральное, это очень тяжело и долго. И поэтому... Вот такие истории, да, действительно, ты права, что мы не знаем ничего об этих женщинах, у которых вот такая ситуация могла случиться. А скажи, насколько часто ты сталкиваешься с... Тоже может быть какая-то психологическая трудность, и связанная, кстати, наверняка тоже с дефицитом. Когда негатив развивается по отношению к ребенку у мамы, и что-то с этим связанное, может быть, нарушается... Там тоже грудное вскармливание нарушается, сон нарушаются, какие-то еще проблемы. С чем может быть связан негатив у женщины по отношению к своему дитю?
Ну, обычно, как правило, это из-за того, что дети очень часто просыпаются ночью. То есть женщина не высыпается, а особенно та женщина, которая боится совместного сна, соответственно, она что сделала? Она его покормила, он только-только заснул, она его положила, он тут же проснулся. И вот у нее вот ночь состоит вот из этого вот мотания туда-сюда. А дальше, это вот, ну, возраст он такой от 0 до года, да, когда есть нарушение сна. Но чаще всего это больше с детьми после года, когда мама совершенно не знает о том, как выстраивать границы поведения с грудью. Там, скорее всего, ребенок маловато ест, постоянно зависает на груди и часто просыпается ночью. Ее это все уже конкретно достало и задолбало. Он еще может истерить как-нибудь, да? Вот, uh-huh. все вокруг ей говорят, что это она во всем виновата, она его избаловала. Куда-то выйти ребенка ни с кем не оставишь, потому что он такой вот тетищный весь, он все время только на маме висит. Соответственно, отношения с мужем тоже становятся хуже из-за того, что, ну, ее просто конкретно все бесит, и она хочет выспаться, она хочет, чтобы ей починили ребенка, чтобы он стал нормальным. Как вообще вот в этих передачах в рекламу uh-huh. показывают, да, мирные дети,
uh-huh. да, да.
Удобно, положила его, пошла своими делами заниматься, да, вот, чтобы были какие-то помощники, и, соответственно, вот как снежный ком это все нарастает, и женщина уже просто, ну, у меня были такие женщины, которые прям вот матерились, плакали, говорили, что убить готова вообще, видеть не хочу, сил никаких нет. Тут, как правило, когда мы начинали все это отматывать, да, там нужна была серьезная психологическая поддержка. Обязательно решали что-то, как, с кем ребенка можно оставить, чтобы мама уже наконец начала выходить из дома. Да. И, соответственно, конечно же, мама сдавала анализы, и там обнаруживались дефициты. И у ребенка, ну, понятное дело, тоже у ребенка.
Естественно.
Да. И тут как раз, когда начинали восполнять дефициты, получалось так, что налаживался сон, ребенок начинал есть, мама тут же, да, там, если, ну, вот все удачно так складывалось, если мама параллельно хотя бы на какой-нибудь курс психологический пошла и хотя бы поняла, да, что там все, что ей говорит свекровь, это, по сути, свекрови, а к ней это никак не относится, мама начала хоть немножечко там сепарироваться, встала на путь истины, с мужем на свидание ходить, и все это вот оно вот прям вот новая жизнь. А что, так можно было? Вот.
Скажи, пожалуйста, как ты строишь отношения со своими знакомыми по поводу подарков? Вот ты говоришь, сладкие подарки, да, мы все знаем, это дичь, просто везде, школы, детские сады, все считают нужным вот подарок. Как у тебя? Вот что ты говоришь, не приносите? Или говоришь конкретно? Он хочет там книгу такую-то, купите ему книгу или что? Лично ты как знаешь?
У меня, наверное, основная проблема бабушки с дедушками, вот, потому что как-то вот прям вот так трудностей в том, чтобы кто-то задаривал сладким, нет, вот, а бабушки с дедушкой, они, да, они любят, и, ну, здесь я баба-яга, которая говорит, говорит, что можно купить, да, прям вот направляю, что можно дать, что можно купить, что можно подарить, вот. Но я изо всех стараюсь все-таки делать так, чтобы у ребенка не складывалось из сладости, прям вот чтобы у него не складывалось впечатление, что это какой-то запретный плод. Чтобы uh-huh. в итоге, когда он выпорхнет от меня, да, у него появятся свободные какие-то деньги, он будет более самостоятельным, чтобы он не начал это все поглощать. Потому что... Uh-huh. Ну, потому что и мы раньше тоже сладеньким грешили. Я как бы... Мы не так давно встали на путь истины. Вот. Поэтому старший особенно, он прям вот сладенькое любит. Вот. Поэтому я просто стараюсь как бы... насколько у меня получается выстраивать у него отношения со сладким так, чтобы это для него не было запретным плодом. Потому что так он будет это просто, ну, конкретно переедать, когда у него появится uh-huh. возможность. Это сколько?
Сегодня пост начался. У меня достаточно много в моем кругу общения. Даже священники имеются в некотором количестве. Кстати, одни из самых безобразных. Просто катастрофические анализы у них, потому что вот с вот такими вот с их уровнем стресса и с их питанием, но это отдельная история. Очень много людей, которые, может быть, не хочу еще как бы чувства задеть, религиозные ограничения, на то оснований. Я-то такой человек, который считает, что поститься взрослым далеко не все. Нужно, чтобы вообще для здоровых людей, либо наоборот, в случае некоторых заболеваний, кратковременная вегетарианская стратегия, она показана, да, но она должна быть с учетом восполнения дефицита, с учетом понимания того, что происходит в организме. И, конечно, когда я вижу постящихся детей, ну, я такие смешанные чувства испытываю, мне жалко вегетарианских детей, еще больше жалко вот таких вот полупрозрачных, таких бледных, бледно-зелено-голубых. Расскажи, пожалуйста, о том, я знаю, что ты человек верующий, и муж у тебя тоже верующий, расскажи о том, постятся ли твои дети, если да, то, если нет, то, твои, короче, аргумент, лично, лично ты, лично твои дети. И должна ли поститься женщина, которая кормит грудью?
Мои дети не постятся. Мы как бы... Сейчас у нас такой этап, что у мужа обнаружен аутоиммунный тиреоидит, и, соответственно, муж теперь тоже не постится. Вот. И вот, например, раньше, когда он постился, то... скажем так, мы немножечко перестраивали свое питание, что преобладало постное питание, а я для себя и для детей, например, что-то готовила еще, ну, скажем так, в не таких количествах, как обычно. Я пробовала в силу того, что ну, мне хотелось, чтобы пост для меня прошел не только как вот как какую-то взять там другую, ну, то есть мне хотелось, как все, да, как все православные, начать поститься. Я пробовала беременность, пробовала в первое кормление грудью, во второе кормление грудью, прям конкретно экспериментировала и смотрела на свое состояние. Я не исключаю, что есть, конечно, доля какая-то психосоматики, но то, что мне все-таки реально становилось хуже, и я сейчас, у меня еще не все дефициты мои, скажем так, заполнены, да, а уж тогда, когда я только это начинала, то я была в таких достаточно серьезных дефицитах, мне сразу же становилось хуже. Я просто ужасно себя чувствовала, у меня прям вот буквально начинали трястись руки, я срывалась, и когда, вот, к сожалению, да, многие говорят, что вот вы когда перестаете, например, есть что-то вкусненькое, сладенькое в пост, вы, соответственно, начинаете срываться на своих близких, да? Это все заблуждение, это просто вот как сформулировать так, чтобы никого не задеть. Я считаю, что священникам в первую очередь этот вопрос нужно изучать, и тем, кто как-то так или иначе несет в массы поститься.
Эти идеи.
Да, да, потому что получается, что мы вроде бы с благими намерениями говорим о том, что это все твои страсти, это все, в общем, искушение, то, что ты сейчас вот взял на себя такой подвиг, начал поститься, да, и начала на всех ругаться, срываться и понимать, что у тебя сил нету, да, это тебя просто искушает, чтобы ты, наконец, опять начала лопать мясо, вот, заедая его сметанкой. Но на самом-то деле это не так, да, и никто не задумывается, в каком состоянии он вступает в пост. Более того, никто не задумывается, не пересматривает свое питание в пост таким образом, чтобы оно было реально сбалансировано. Очень многие просто начинают лопать только картошку, макароны, да, ну, в общем, доширак.
Тушеная капуста форева.
Ну да, что-то такое, что, боже мой, а что еще готовить-то вроде, да? А кто еще пытается построже поститься, исключает и морепродукты, масло, все-все-все исключает, и в итоге как бы доползает до поста, до конца поста, да, так что вообще сил больше нет, грешница я великая, просто в ад мне надо падать. А на самом деле все немного не так, да? То есть тут надо просто очень грамотно к этому подходить. Это не просто, да, здесь нужно задуматься и перестроить свое меню. Но я считаю, что если женщина реально следит за своим здоровьем, если она восполняет дефициты и она вообще хорошо себя чувствует, да, все нормально, то в период грудного вскармливания, в принципе, нету каких-то таких прям четких ограничений, что вы вот должны есть то-то и не есть вот то-то. В принципе, женщина может питаться так, как она бы хотела питаться. Но надо не забывать, что это энергозатратный процесс, да, на который еще организму дополнительно нужно потратить сверхэнергию. И это нужно просто помнить, если вы решили как-то там питание свое в пост пересмотреть. И обязательно ориентироваться на свое самочувствие. Мне кажется, что, ну опять же, я считаю, что я не имею права вот такие советы, да, раздавать, но я бы лично для себя выбрала вариант того, что если женщина хочет, например, там, исповедоваться, причаститься, то достаточно 3 дня попоститься по силам. Вообще смотреть на свое, скажем так, на свой пост по силам, чтобы это было. А про детей? Это вообще очень такой сложный вопрос, да, потому что много очень сейчас детей-вегетарианцев, вот, что, мне кажется, не совсем правильно. Вот. И опять же, детей вводят в пост, не пересматривают их питание, не смотрят на то, что у них там вообще с их состоянием здоровья, а потом еще неправильно из этого поста выводят. Да? Потому что ребенок ел-ел-ел определенные продукты, а пост закончился, и, в общем, все начали есть как не в себя все подряд и загнулись, грубо говоря. Вот. Поэтому у нас, ну, как такового вот, особенно сейчас строгий пост, у нас этого соблюдения нету в семье. Более того, я скажу, что вот был рождественский пост, и муж начал поститься, и я же сказала, да, что у него АИД, и, соответственно, через там 2 недели очень ему стало плохо. И, в общем, по всем показателям все стало очень плохо. И тут мы поняли, что это было неправильно.
Вот. Ну, это классика жанра. Любой психиатр, работающий на участке или в психбригаде, он подтвердит, что 3 недели поста, и начинается обострение всех абсолютно психотических расстройств. Это вам подтвердит любой врач-психиатр, любой. Вот 3 недели, все, резервы и так ослабленные, они истощаются. Видишь, ты очень деликатная, я такой товарищ, правду-матку в лоб, я не боюсь раздавать советы, я против того, чтобы в пост шли люди в дефицитах, я против того, чтобы в пост шли дети, и я за то, что если вы хотите принять на себя какую-то аскезу, если вы хотите взять на себя какие-то ограничения, то откажитесь от того, что вам, ну, что вызывает у вас, назовем зависимость, условно говоря, откажитесь как раз-таки от сладкого. От сахара откажитесь, да, урежьте свои плотские удовольствия в виде сигарет, в виде там матом поругаться, гадость какую-нибудь в Инстаграме людям написать, да, на самом деле огромное количество есть аскез, которые принесут пользу вашей нервной системе, разгрузят, перегрузят вашу дофаминовую систему, но при этом не принесут вам вреда в плане дефицитов и в плане усугубления ваших дефицитных состояний. Поэтому я за то, чтобы пост был индивидуализированный, и не всегда речь про еду вообще-то. Да, речь про то, что в первую очередь это духовная практика, которая подкрепляется физическим воздействием. Поставьте себе задачу в пост, я не знаю, в планке стоять в качестве аскезы по 2 минуты каждый день. Да? Почему бы не придумать какие-то виды лишения себя чего-то, или, ну, условно, там, не будем про наказание, да, неправильное слово, но ограничение себя в чем-то путем вот каких-то вот таких вот действий. Мне кажется, я за вот такие, и за то, чтобы вы обязательно обсуждали с вашим духовным наставником и были откровенны в отношении там, позиции врача, скажем, в отношении вашего здоровья, в отношении ваших дефицитов. Потому что если вы придете и скажете священнику, что вы находитесь в железодефицитной анемии, ни один священник в здравом уме, если он благостно относится к своей пастве, никогда не скажет вам: все равно постись, несмотря на анемию, несмотря на там что-то еще, все равно постись. Нет, никогда. Ну, не знаю, среди моих знакомых священников таких нет. Наоборот, все очень доброжелательные, обязательно найдут вам какую-то замену и скажут, что тогда не ешь там сладкое мороженое. Вот 7 недель у тебя без сахара, там, без чего-то еще. Хотя с точки зрения религии сахар – постная еда, да, растительного происхождения. Друзья, наше время подходит к концу. Ярослава, можно у тебя есть, если ты хочешь что-нибудь сказать, пару минут, да.
Я прям буквально, во-первых, многие пост воспринимают исключительно только как диету, да, и на самом деле православные люди вкладывают в пост совершенно другое значение. Я бы от себя, ну не могу это не посоветовать, мне потом от моего духовного отца по шапке прилетит, что я вот имела возможность сказать и не сказала. Попробуйте чаще исповедоваться и причащаться в пост, ведь на самом деле это идет соединение, больше соединение с Богом, чтобы вы, скажем так, со своим внутренним состоянием работали, да, то, что мы помогаем нам, скажем так, на наше духовное начало обратить свое внимание путем того, что отказываемся от каких-то продуктов, да, ну, на объетое пузо сложнее об этом думать, вот. Это, конечно, все замечательно, но мне понравилось, как один священник сказал, что если вы по состоянию здоровья, к примеру, не можете, да, поститься, то отварите себе просто этот кусок мяса. Не нужно его делать под каким-то соусом, приправлять это все и красиво украшать, да, просто отварите себе кусок мяса. Отнеситесь это к тому, что это еда, которая вам нужна для здоровья. Вот и все. Без наслаждения съешьте этот кусок мяса. И, безусловно, ну, еще вот закончу, что пост все-таки это про другое. И когда человек просто говорит, о, Великий пост начался, я попощусь, то, ну, как бы цель-то какая? И вот тут как раз надо задуматься, с какой целью вы хотите попоститься, какого результата вы хотите достичь.
Я об этом же, о том, что это про душу на самом деле, а не про то, что не про то, что лежит в вашей тарелке. Без наслаждения, но с аппетитом. Слюна должна вырабатываться, зубы должны жевать, иначе желудок неправильно воспримет все то, что вы едите. Дорогая Ярослава, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашла сегодня для нас время и пришла на проект Biohacking Radio. Друзья, с вами был самый лучший интернет-проект с самыми лучшими и замечательными специалистами, с докторами, с специалистами по здоровому образу жизни. С вами была я, Ирина Баранова, с вами была Ярослава Илюшина, ее аккаунт ярко.огв, не забудьте на нее подписаться. А еще у меня к вам будет большая просьба, обязательно сделайте скриншот, мы такие машем ручками, да. Улыбайся. Вот в этом месте нужно сделать скриншот и обязательно поделиться у себя в сторис и рассказать о том, почему же надо кормить детей грудью, почему все-таки стоит задуматься, поститься вам или нет, и о том, как правильно научиться жить вместе со своими детьми в мире, в гармонии, согласии, о чем, собственно говоря, Ярослава и пишет в своем блоге. Ну а Biohacking Radio вы можете слушать в подкастах вашего айфона, в Google подкастах, а также на нашем сайте, на сайте Первой школы биохакинга. Спасибо вам всем, друзья. Ярослава, вот машут все тебе сейчас дружно, отправляют тебе сердечки за то, что ты была с нами. Давайте, девчонки, захлопаем доктора, захлопаем нашего консультанта о грудном вскармливании. Вот они полетели, это все тебе. Спасибо, спасибо, спасибо вам всем, что вы были с нами. До новых встреч в эфире Biohacking Radio. Не забудьте поделиться нами в сторис. Отмечайте меня и Ярославу. Пока.